10 минут с Достоевским. Одна из современных фальшей. Некоторые из наших критиков заметили, что я в моем последнем романе «Бесы» воспользовался фабулой известного Нечаевского дела, но тут же заявили, что, собственно, портретов или буквального воспроизведения Нечаевской истории у меня нет, что взято явление и что я попытался лишь объяснить возможность его в нашем обществе. И уже в смысле общественного явления, а не в виде лишь описания московского частного случая. Все это, скажу от себя, совершенно справедливо. До известного Нечаева и жертвы его Иванова в романе моем лично я не касаюсь. Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева. Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ. Каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны не Нечаев, а Нечаевы? И каким образом может случиться, что эти Нечаевы набирают себе под конец нечаевцев? И вот недавно, впрочем, уж с месяц назад, прочел я в «Русском мире» следующие любопытные строки. «Идиотический фанатик вроде Нечаева мог найти себе прозелитов только среди праздной, недоразвитой и вовсе не учащейся молодежи». Сами по себе, то есть судя безотносительно, строки это довольно ничтожны. Автор, надеюсь, извинит меня. Но в них есть выверт и старая приевшаяся ложь. Полная и основная идея в том, что Нечаевы, если и являются у нас иногда, то непременно все они идиоты и фанатики. А если им и удастся найти себе прозелитов, то непременно только среди праздной, недоразвитой и вовсе не учащейся молодежи. Не знаю, что именно хотел доказать этим вывертом, собственно, автор статейки «Русского мира». Хотел ли он польстить учащейся молодежи? Или, напротив, хитрым маневром думал ее же поднадуть немного, но только самыми почтенными целями, то есть для ее же пользы? И для достижения цели употребил столь известный прием гувернанток и нянюшек с маленькими ребятками. Вот, дескать, милые дети, видите, какие тени хорошие буяны, и их непременно высекут за то, что они такие недоразвитки. Вы же вот такие милые, хваленые паиньки, за столом сидите прямо, ножками под столом не болтаете, и вам зато непременно гостинцу дадут». Или, наконец, просто-запросто автору захотелось защитить нашу учащуюся молодежь перед правительством и употребить для сего прием, который сам он, может быть, считает необыкновенно хитрым и тонким. Вот уже с незапамятных псевдолиберальных наших времен в нашей газетной прессе принято за правило защищать молодежь. Против кого? Против чего? Это иногда остается во мраке неизвестности и таким образом часто принимает прибестолковый и даже прикомический вид, особенно при нападениях на другие органы печати, в том смысле, что вот, дескать, мы либеральные, а вы-то нападаете на молодежь, следует быть, вы ретрограднее. Самый злейший враг нашей молодежи не выдумал бы ничего вреднее для прямых ее интересов. Мне непременно хочется доказать это. Отрицанием факта, во что бы ни стало, можно достигнуть удивительных результатов. Ну что вы тем докажете, господа, и чем облегчите дело, если начнете удостоверять, и главное, Бог знает для чего, что увлекающаяся молодежь, то есть те, которые могут увлечься, пусть даже и Нечаевым, непременно должны состоять из одних только праздных недоразвитков, из тех, которые вовсе не учатся, одним словом, из шалопаев самыми дурными наклонностями. Таким образом, сводя непременно лишь на праздных недоразвитков, вы тем самым уже заранее обвиняете этих несчастных и отказываетесь от них окончательно. Сами виноваты, буяны и ленивцы, и смирно за столом не умели сидеть. С другой стороны, вдруг случится, что в каком-нибудь деле оказались бы замешанными вовсе не недоразвитки, вовсе не одни ленивцы, а, напротив, молодежь прилежная, горячая, именно учащаяся, и даже с хорошим сердцем, а только лишь дурно направленная. Поймите это слово «направленная». Где, в какой Европе найдете вы теперь более шаткости во всевозможных направлениях, как у нас в наше время? И вот по вашей теории лентяев и недоразвитков эти новые несчастные окажутся втрое виноваты. Им были средства даны, они прошли курс наук, они основательно работали, нет у них оправданий. Вот результат, прямо выходящий из вашей теории. И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. «Я мошенник, а не социалист», — говорит один Нечаев, положим, у меня в моем романе «Бесы», но уверяю вас, что он мог бы сказать это и наяву. Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтобы уметь играть на ней, как на музыкальном инструменте. Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты, которых мог бы набрать у нас какой-нибудь Нечаев, должны быть непременно лишь одни шалопаи? Не верю, не все. Я сам старый нечаевец. Я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни. И уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, когда уже все прошло, заявили себя замечательными специальными знаниями. Нет, нечаевцы не всегда бывают из одних только лентяев, совсем ничему не учившихся. Знаю, вы без сомнения возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из петрашевцев. Ну, пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае, если б так обернулось дело? Но позвольте мне про себя одного сказать. Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда. Но нечаевцем не ручаюсь, может, и мог бы, в дни моей юности. Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Это дело давно прошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос. Неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами. Даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстрелянием, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку. Почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли по крайней мере 10 ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас, я знаю положительно, инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою столь юную еще жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих, из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести. Но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится. Монстров и мошенников между нами, петрашевцами, не было ни одного. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Итак, почему же вы думаете, что даже убийство а-ля Нечаев остановило бы, если не всех, конечно, то, по крайней мере, некоторых из нас в то горячее время среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв Отечество, следили с лихорадочным напряжением? Опять-таки, в моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Тема эта, конечно, мудреная и необъятная, и на нее очень трудно вступать в фельетонной статье, но все-таки в результате, я думаю, можно допустить и мое предположение, что даже и честный, и простодушный мальчик, даже и хорошо учившийся, может подчас обернуться нечаевцем. Разумеется, опять-таки, если попадет на Нечаева, это уже непременное условие. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем. Это и не у нас одних, а на всем свете так. Всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основных общественных убеждениях. Но у нас это более чем где-нибудь возможно. И именно в наше время. И эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. Возможности считать себя и даже иногда почти в самом деле быть не мерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость. Вот в чем наша современная беда.
10 минут с Достоевским. Дневник писателя. 1873 год. Читал Чеслав Симонович.